Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие друзья! Я вас приветствую. Сегодня у нас с вами понедельник, 16 октября, 15:00 по московскому времени. И мы с вами находимся в передаче «Надежда для души». Сейчас как раз время выхода в эфир этой передачи. Ну, а я постоянная ведущая этой передачи Наталья Четверина, и помогает мне моя практически постоянная неизменная помощница Ирина Латашинская. Дорогие друзья, я напоминаю вам номер телефона всех прямых эфиров нашего радио. 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Итак, телефон я назвала. На всякий случай назову номер Вайбера и WhatsApp. 8-877-850-0-996. Еще раз. 8-977-850-0-996, да? Я так вот написала сама. Теперь не пойму. Так вот как, извините за выражение, как курица лапой нашкарябала. И вот тоже сейчас смотрю, но вроде бы я правильно вам сказала все. Итак, это я вам назвала. Теперь напоминаю, что наш сайт, теперь у нас новый сайт, да, и для того, чтобы зайти на него, нужно набрать theos.ru. Ой, что ты сказал? theos.fm. Вот теперь у нас такой новый сайт. Но, в принципе, я так думаю, что даже если вы наберете радио Теос, то все равно вы сначала, может быть, попадете на старый сайт, а потом окажетесь все равно на новом сайте. Вот у меня так получается иногда. Итак, дорогие друзья, и на новом сайте у нас тоже есть раздел передачи, есть раздел блоги. И все так же, как на старом сайте. Правда, я должна сказать, что, Ирина, мне пожаловалось несколько человек, сказали, что на старом сайте было удобнее и информативней. Но новый сайт, отметили наши слушатели, конечно, более красивый, более привлекательный, чисто вот так внешне смотришь на него, сердце радуется. Но информация как-то больше была на старом сайте, и конкретно, что понравилось, что нравилось на старом сайте, что считают было более удобным, то, что было больше видно вот этих вот передач, которые были в архиве, и то, что когда открывалась страница с блогом, то сразу было видно много-много-много записей этого блога, и внизу шли номера страниц. То есть человек мог как бы перелистнуть вот эти записи блога, зайти в архив туда в глубину веков, да, туда дальше, просто как бы не страничку за страничкой переворачивая, а, допустим, там, я не помню, сколько там сразу страниц указано, может быть, 8, может быть, 10, не помню, сколько, но, допустим, сразу, если вот на эту как бы последнюю страничку вот этого кусочка, да, архива нажать, то ты сразу, значит, выпадаешь на следующую там пятерку или десятку страниц, то есть вот это, считают, было намного более удобным, а вот в новом сайте вот по-другому сделали, и это красиво, но менее удобно. Может быть, вот как-то, если будет такая возможность, если, может быть, вы поговорите, так сказать, просили вот сказать об этом. Но, тем не менее, дорогие друзья, действительно, сайт красивый, и, в принципе, ну, да, может быть, это займет больше времени, да, может быть, это менее удобно, но ведь существует еще и старый сайт, и можно на него зайти. Да, правда, мне тут тоже сказали, что из старого сайта как бы перебрасывает обратно в новый. Ну, как-то, наверное, там все-таки можно задержаться. Я, правда, не знаю, как. Вот, кстати, хотела попробовать, но не попробовала еще. Но я это сделаю непременно. Так, ну, а я просто напомню, что у нас есть раздел передачи, где вы всегда найдете список передач, которые у нас выходят в прямом эфире, и вы сможете зайти в архив записи конкретной передачи. Ну, и там вы уже легко сориентируетесь. И то же самое у нас есть блоги, такой раздел блоги, и там вы найдете записи, которые делают те люди, которые ведут эти блоги. Мой блог называется «Блог Натальи Четвериной». И в каждой записи своего блога в самом конце я даю свой электронный адрес. Это еще один вариант, еще одна возможность для связи с нами. Ну и я забыла только сказать, что теперь у нас немножечко по-другому. На старом сайте там была круглая кнопка, а на новом сайте просто вы должны нажать «Слушать эфир», и вот вы слушаете эфир, и там, ой, мне надо, наверное, прям даже и зайти, как бы, чтобы это вот точно вам сказать, как это и что это. И там есть такое вот, как облачко, знаете, как в комиксах, да, и там три точки. Вот-вот вы должны нажать на вот эти вот три точки, на это облачко, и тогда откроется поле для вашего сообщения. Но это вот, вот такие, как бы, у нас есть новшества такие у нас, но на всякий случай, чтобы вы это помнили, чтобы вы были в курсе дела. Так, ну а сейчас я смотрю, я пока не вижу у нас никаких записей. И, ну, это я так не вижу никаких записей, да. Мне кажется, что... Нет, да, действительно, я их не вижу, их нет пока. Но у меня есть письма, и я хотела бы тогда ответить на эти письма. Итак, значит, у меня есть письмо от Алисы. Это я изменяю имена. Значит, я назвала нашу слушательницу Алисой. Вот. Но вот тематика письма Алисы, она, понятно, что пишет молодая девушка, и как бы ее вопрос, там вопрос о обиде, о конфликте с подругой. Понятно, что этот вопрос, который задает молодая девушка. Но об этих же вот моментах, о ссорах, обидах, конфликтах, о невозможности до конца простить, и что опять ссора разгорается и так далее, пишут и более взрослые люди, более зрелые люди, люди семейные. И у меня есть несколько писем, которые, авторы которых, Валентина, Елизавета, Нина прислали мне письмо, по-моему, еще кто-то из женщин прислал письмо, не помню сейчас уже имя, значит, они просили не читать их письма в эфире. И они просто спросили, чтобы, ну, как-то в общем об этом поговорили. То есть каждая из них в своем письме вот где-то примерно такое высказывала. Но они описали свои ситуации. И есть письмо от мужчины. Мужчина, значит, представился как Семен. У него ситуация несколько другая. У него такая ссора, конфликт не в семье, а... Ну, на работе, в коллективе с одним из его коллег по работе. Есть такая проблема. Рассматривать это вроде бы можно было бы говорить по письму Семена, но я думаю, вот это письмо Алисы, оно как бы оно такое обобщающее, и на его примере мы можем многие вещи для себя прояснить, тем более, что я хочу подключить к помощи Алисе, ну и, соответственно, всем тем, кто на эти темы писал, такого очень авторитетного старца, очень известного учителя. Его кто-то называл учителем нравственности. Конечно, это прежде всего духовный учитель. Это Авва Дорофей. Авва Дорофей, он написал, ну, не одну книгу он написал. И вот есть такие душеполезные чтения, которые принадлежат его перу, об этом он пишет. Он пишет такие как бы наставления, поучения братья своего монастыря, но это становится очень популярным, известным. И эти книги Авва Дорофея, они практически во всех монастырях очень быстро появляются. И эти книги потом переиздаются из века в век, и в наше время тоже. И можно купить их в наших книжных магазинах. И покупают их не только люди, для которых живут в монастырях, а они написаны удивительно простым языком. И это такое ощущение, как будто бы это, знаете, даже не отец, знаете, есть выражение по-отечески говорит, да, вот по-доброму, с любовью, по-отечески. У меня ощущение такое, что это добрый, любящий, очень мудрый дедушка говорит ко мне, понимаете? Потому что он как-то вот даже отцы, они бывают более строгими, более требовательными, особенно молодые отцы. А вот дедушки, они уже имеют опыт жизненный, вот умудренный жизнью, они понимают, что вот с этого неразумного молодого человека, неважно, юноша или девушки, ну какой особенный спрос? И вот нужно терпеливо как бы вот наставлять, обучать и так далее. И вот я как будто бы вот вижу перед собой вот такого вот очень мудрого старца, такого мудрого дедушку, доброго и любящего, который со мной говорит со страниц его книг. И я очень люблю эти его книги. И в связи с этим я как раз еще отвечу и Василию. Вот мне такое вот интересно получилось, да, что сразу я могу ответить нескольким людям на несколько писем. Василий, как бы он мне до этого писал письмо, где он спрашивал вообще, зачем я читаю вот этих авторов, которые писали где-то там, не знаю, там в 3-м, 4-м, 5-м, 6-м, там, в общем, короче, вот в те века первого тысячелетия, да и второго тоже, в общем, зачем? Ну, я немножко так ответила Василию, а потом предложила ему, что как-нибудь, вот, может быть, будет какая-то такая у нас тема, и мы поговорим об этом, ну, предметно, вот, отвечая на какой-то конкретный вопрос наш сегодняшний, вот с помощью того, что писали люди вот тех веков, ну и желательно, конечно, не второго тысячелетия, а где-то пораньше, там, да, вот такие мои любимые, там, Златоуст, Водорофей, там, так далее, да. Вот. И вот Василий откликнулся, он мне прислал не так давно письмо, вот на ту неделю в конце, где-то, наверное, да нет, в середине, наверное. Он написал: «Я согласен, думаю, так будет даже лучше, понятней, на реальной ситуации, чтобы с жизни. Спасибо, что не обиделись на меня, что такой вопрос вам задаю». Но он спросил: «Вам-то вообще зачем это? Или как бы притворяетесь для, как это называется, чтобы не туману напустить, а как-то... В общем, что-то изобразить, в общем, как-то он там так выразился, ну, типа, чтобы казаться, что ли, кем-то или изобразить, что так смешно, конечно, вообще в моем возрасте казаться кем-то. Я уже достаточно стара, я извиняюсь, конечно, для того, чтобы стараться казаться кем-то быть. Уж что есть, то есть, понимаете, а чего нет, но, к сожалению, хотелось бы, чтобы было, но пока нет. Может быть, в ближайшие годы все-таки еще доберу. Так вот, значит, благодарит Василий, что я на него не обиделась. И то и объясняет: вы поймите, столько книжек всяких разных понаписано. В магазин идти не надо, в интернете полно всего. Наши люди пишут, такие как мы, с нами живут в одно время. Это ж понятнее, чем то, что писали 2000 лет назад. Пускай не 2000 лет, а 1000 лет, или хотя бы 200 лет. Все равно они уже не похожи на нас. Так зачем их читать? Они для своего времени писали. В наше время есть свои авторы. А вы читаете их, говорите про них иногда. Мне просто интересно стало, что это вам дает? Зачем время свое тратите? Можно ведь больше и быстрее прочитать современные. Жду ответа. Ну, может быть, вы и правы. Можно больше и быстрее прочитать современные. Ну, я так думаю, что Василий имеет в виду, что иногда бывает тяжелый слог, тяжелый язык для нас, просто мы уже по-другому говорим, да? Но, вы знаете, больше и быстрее не всегда лучше, вот скажу я вам. Ну и, собственно, что рассуждаю-то? Давайте прочитаю я письмо, на которое собираюсь отвечать, и собираюсь я отвечать на него с помощью, призвав на помощь доброго дедушку Аву Дорофея. Доброго, но очень-очень мудрого. И, кстати говоря, не такого, знаете, прям уж совсем как бы такого. Вот он добрый-добрый такой, да? Он и строгий в то же время дедушка. Ну вот вы сами сейчас все поймете. Значит, письмо от Алисы. Алиса написала: «Здравствуйте, Наталья. Я благодарю вас за ваши мудрые советы. Не раз ваши радиоэфиры помогали мне и давали силы. У меня есть проблема. Мне разбило сердце лучшая подруга. Все было хорошо, где-то год как мы дружим, и она стала тем человеком, которому я многое доверяла, один из самых близких людей. Но недавно между нами появилась трещина. Она сказала, точнее написала в соцсети, что ей тяжело со мной общаться, и что если сейчас она будет об этом говорить, то получится сильно». Ну, видимо, если она будет говорить Алисе, ну, что вот о том, что произошло, на что она обижена, то получится сильно, то есть, видимо, получится как-то, ну, Может быть, в ссору какую-то перерастет, какие-то там, может быть, очень неприятные слова ей придется сказать. В общем, получится сильно. И еще, что считает, что мы переобщались. Общая знакомая позже написала мне, что моя подруга была зла на меня. Для меня это был удар ножом в спину. Я написала ей, подруге, письмо в соцсетях на английском, так как мне сложно иногда говорить о внутреннем на русском. Она не ответила. На следующий день все как будто стало нормальным. Она общалась со мной и в соцсети, и в реальной жизни. Мы вместе учимся. Я смогла вызвать ее на разговор, неохотно с ее стороны, о том, что же произошло тогда. Оказалось, что всему виной мои шутки. Я слишком много шучу и не всегда удачно. Мы очень часто шутим, подкалываем друг друга, но оказалось, я перегибаю. Это была основная проблема, кажется. И она, кстати, еще раз сказала, что мы переобщались. Как это понимать? Но я никогда не хотела принести боль. Это же мой лучший друг. Я люблю ее. Я старалась поддерживать. У меня так выходит часто, что я не умею выражать свои чувства. Ну, как сказать? По мне видно, когда я рада, я стараюсь других подбадривать и показывать заботу. Но когда я чувствую любовь к людям, я зачастую шучу много. Мне сложнее сказать, как я ценю человека, чем подшутить над ним. По крайней мере, с особо близкими людьми это бывает так. То есть сказать особо близким людям, что Алиса их ценит, ей сложно. А вот подшутить над ними – это, пожалуйста, сколько угодно. А когда мне плохо, пишет Алиса, мне сложно об этом говорить. Вот и сейчас так. Мне больно. Я боюсь потерять друга. Я боюсь, что отношения уже потеряны, потому что она воткнула нож мне в сердце. И не знает об этом. А как я скажу? Я не хочу провоцировать сложный разговор. Отношения нужно спасать. Да и она человек достаточно гордый. Она наверняка не признает за собой вину. Я постараюсь быть аккуратнее с шутками, но выживет ли дружба? Я хочу вновь любить человека. Хочу вновь считать лучшим другом, но это сложно. Сердце помнит и слова, и это предательство. Я не отрицаю, что есть и моя вина, я постараюсь ее исправить. Но ведь по-разному можно доносить правду. Да и вот какая резкая реакция. Как будто на пустом месте возникшая. Она сказала, что ей со мной тяжело общаться. Я любила человека. Я старалась заботиться. За день до разговора все было просто прекрасно. И мы так хорошо общались. Что случилось? Мне так больно. Как быть дальше? Как исцелить сердце, не разговаривая с ней о ситуации? А еще я христианка. Люди знают меня за жизнелюбие, радость. Моя подруга меня знала поэтому. А теперь вот так все. Может, я преувеличиваю масштаб проблемы? Может, не все так плохо? Наверняка так и есть, коли подруга со мной общается. Вот только сердцу были нанесены огромные раны. Я знаю, что благодать Бога больше. Внутри меня иногда мелькает мысль, что все будет хорошо. Но сейчас мне просто нужен совет, подобная история, что угодно. Помогите мне, пожалуйста. Спасибо. Ну вот, вот такое письмо я получила от Алисы. И, конечно, я хотела бы сказать несколько слов по самому письму Алисы, вот по тому, как Алиса написала. И это, на самом деле, очень для меня было, ну, знаете как, тут много что написано вообще. Вот начинается с того, что «мне разбило сердце лучшая подруга». Значит, это подруга, которой Алиса доверяла, которая один из самых близких людей. И вот что-то произошло, и эта подруга не стала разговаривать с Алисой, а, ну, вот так, очно, а девочки учатся вместе, девушки учатся вместе, да? Не написала ей по электронной почте, а она написала в соцсети. Так ей было легче, да? И написала она о том, что ей тяжело общаться с Алисой, и что если сейчас она будет вот как-то выяснить отношения с Алисой, то, ну, это будет каким-то таким взрывом, это будет очень сильно, да, как-то там, как-то так написано. И она считает, что вот они с Алисой переобщались, общались слишком много. И тут же откликнулась какая-то общая знакомая, которая написала Алисе, что подруга была зла на нее и так далее. Откуда-то она это знает, в курсе дела. И вот, значит, Алиса пишет, что сердце подруга разбило ей. Это был удар ножом в спину. И Алиса что делает? Алиса, она пишет подруге письмо, но не на электронную почту. Она тоже отвечает ей в соцсетях. Знаете, как говорится, чтобы вот там было нанесено, так сказать, вот этот вот удар нанесен публично. Вот публично Алиса ей отвечает. Да? И мало того, отвечает она на английском, потому что ей сложно говорить о внутреннем на русском. Вот, кстати, я не спросила, а английский – это родной язык для Алисы? Алис, для вас почему на английском-то легче говорить о внутреннем, о сокровенном, о том, что болит? Обычно как-то люди стараются, если есть такая возможность, говорить это на своем родном языке, просто потому что можно лучше выразить свои мысли более точно. Вот вы почему-то лучше можете это сделать на английском, чем на русском. Просто вот отсюда мой вопрос появляется. Подруга ей уже не стала отвечать в соцсетях. А на следующий день, когда они общались, и опять и в соцсети общались, и в реальной жизни, потому что вместе учатся. Вот, знаете, я, наверное, что-то не понимаю в этой жизни. На мой взгляд, люди общаются в соцсетях, как правило, больше те, которые вот так вот изо дня в день не видятся, да? Но если мы видимся вот с человеком лицом к лицу, то зачем я буду этому человеку что-то такое писать в соцсетях, когда я могу ему сказать? Причем могу сказать ему наедине, вот как говорится, глаза в глаза, да? Без свидетелей. А лучше всего выяснить отношения именно так. И, по-моему, тут даже объяснять ничего не надо. Но вот девушки делают все как-то совершенно по-другому почему-то. И хорошо. В конце концов, Алисе удается вызвать подругу на разговор. И что же происходит? Почему подруга вот так поступила? Почему она написала в соцсетях, что ей тяжело общаться с Алисой, и что они переобщались, и что ей трудно даже говорить об этом, потому что может произойти ссора? Оказывается, что шутки Алисы были такие, что они, видимо, очень сильно задевали подругу, ранили ее. Обижали, может быть, оскорбляли ее, может быть, выставляли как-то ее в каком-то таком не лучшем свете. И вполне возможно, что эти шутки были не тогда, когда была только Алиса и ее подруга, а когда и другие люди находились рядом. Потому что вот написано, что я слишком много шучу и не всегда удачно. Мы очень часто шутим, подкалываем друг друга, но оказалось, я перегибаю. То есть Алисе даже в голову не приходило, что она перегибает, и что подруга чувствует себя дискомфортно, что ей это неприятно. Она вообще этого ничего не замечала. Вот. И она дальше пишет, это была основная проблема, кажется. Смотрите, как интересно. Лучшая подруга настолько обижена, что она не может даже говорить с Алисой. И она пишет, чтобы как бы дать понять об этом, что что-то не так, да, что ей тяжело, и что ей тяжело общаться с Алисой, и что они приобщались, и, видимо, в связи с этим как-то надо немножко сократить это общение. Она пишет об этом в соцсетях. Наконец, она говорит Алисе, что ее шутки, они неудачные, да, и что Алиса перегибает с этими шутками, и что именно поэтому вот эта подруга, как бы она хочет отдалиться от Алисы, потому что ей тяжело с ней вот так близко общаться. И Алиса, услышав все это, она приходит к выводу, что это была основная проблема, кажется. Почему кажется-то? А это не может быть основной проблемой. Очень даже может, если близкое общение, если общаются много. А как Алиса потом написала, что ей сложно сказать, как она ценит человека, особенно если этого человека она любит, он ей дорог. Ей сложнее сказать, как она его ценит, чем подшутить над человеком. А вот подшутить над человеком ей легко. А шутки у нее не всегда удачные. И она перегибает. И это становится проблемой. Заколдованный круг. Вот что делать, да? И она пишет, что я никогда не хотела принести боль. Это же мой лучший друг, я люблю ее. Я старалась поддерживать. Но я пытаюсь себе представить. Ну как, если я неудачно пошутила? Но реакция человека, она же видна. Это надо быть вообще слепым и абсолютно толстокожим, чтобы не видеть, как человек реагирует. Потому что даже если человек ничего не сказал, даже если он не отвернулся и не ушел, это видно по его глазам, по его выражению лица, по его голосу. Ну, по-многому это видно, понимаете? Ну, как это может быть, что не замечать этого вообще? А похоже, что Алиса вообще для нее это было просто неожиданностью большой. Значит, у подруги копилась вот эта вот обида, копилась, да? А Алиса продолжала шутить, как ни в чем не бывало, потому что ну, в этом выражается ее любовь и забота, ее поддержка так выражается, так написано. Я пытаюсь это понять, и мне как-то сложно это понять, честно говоря. И она пишет, вот и сейчас, да, и значит, пишет, что с особо близкими людьми это так и бывает, что, значит, сложно сказать, как я ценю человека, как я люблю его, да, вот чем сложнее, чем подшутить над ним. Так бывает с особо близкими людьми. То есть, оказывается, если не хочешь, чтобы тебя так с тобой шутили, то ты не становись особо близким. И, видимо, подруга сделала этот вывод, потому что она сказала, что мы переобщались. Понимаете? И поэтому она хочет как-то вот уйти, видимо, из разряда особо доверенных, особо близких, чтобы с ней так уже больше не шутили, потому что уже она больше не может. Видимо, уже столько ран нанесено этими шутками, что больше она не может выдержать. И она не хочет продолжать это. Дальше Алиса пишет, что когда ей плохо, ей сложно об этом говорить. Так, может быть, и подруге тоже сложно об этом говорить, поэтому она не стала говорить Алисе вот так глаза в глаза, а нашла для себя более простой вариант, написала в соцсетях. Мне это не очень понятно, честно говоря, но, понимаете, ну, может быть, действительно так сейчас у современных девушек, у современных молодых людей, кто его знает, я не знаю, но люди делают так, как им удобнее, да, вот, значит, оказывается, так удобнее. Хотя, на самом деле, я думаю, что это знакомо многим из нас, потому что можно вспомнить, когда нас кто-то обижал там очень сильно, ну, когда мы были помоложе, может быть, да, то так бывает нередко, и, к сожалению, так бывает очень часто даже, я бы сказала. Человек, может быть, вот этому человеку, который обидел, что-то сказал, что-то сделал, не скажет в ответ, а он как бы поделиться своим огорчением, своей обидой, своими переживаниями с другим человеком. И, может быть, не с одним. Но просто не было тогда соцсетей, да? А были какие-то люди, соседи, знакомые, коллеги по работе. И люди делились вот так друг с другом. Но, по сути дела, это где-то вот что-то похоже. Но только соцсети, конечно, это уже совсем просто, знаете, на весь белый свет, да, вот. Это может прочитать вообще любой. Тут-то хоть это были какие-то люди, с которыми общались, а тут вообще читают совершенно посторонние люди об этом, обо всем читают. То есть развиваемся, развиваемся, развиваемся. И считаем, что это большой прогресс у нас. Вот не знаю я, прогресс ли это. И вот Алиса пишет, что боюсь потерять друга, мне больно, я боюсь потерять друга. Я боюсь, что отношения уже потеряны, потому что она воткнула нож мне в сердце и не знает об этом. Значит, разбила сердце, да? Был удар ножом в спину, вот когда подруга в соцсетях что-то там сказала. Причем сказала только то, что ей тяжело общаться с Алисой, что говорить об этом она сейчас не может, вот, потому что это будет сильно, и что она думает, что они переобщались. Если это в таких выражениях, то это все-таки более-менее нейтрально. То есть она не, как бы, вообще вот не выворачивает, как бы, да, и не раскрывает, что и как конкретно. Если вот так было написано, конечно. Ну вот Алиса еще раз повторяет, что воткнула нож мне в сердце и не знает об этом. Я хочу просто сразу сказать, Алиса, что вы знаете, вот так как вы пишете, вы употребляете такие мощные выражения, что мне даже становится тревожно за вас. И становится тревожно вот в каком плане. Когда мы по, ну, таким, скажем, ну, наверное, это не пустяк. И, конечно, это обидно, и это неприятно. Но, понимаете, это не удар ножом в спину. И это не нож в сердце. И это прям вот не такой предатель. Потому что у вас сейчас другие подходы. Значит, вы тоже предательница, потому что вы ей тоже стали отвечать в соцсетях. Вы же по-другому как-то смотрите на это. Понимаете, когда вы употребляете такие сильные выражения, а какие слова тогда вы найдете, когда, Господи, да не будет так. Вот что-то подобное может случиться в жизни. И вот такое случается. И как страшно, когда человек, который и на всю жизнь свою посвятил там кому-то, да, и вот уже, так сказать, в преклонном возрасте, и вдруг его предают, его оставляют вообще без всего. Вышвыривают его на улицу. Иногда это делают дети, иногда это делают супруга или супруг вместе с детьми. По-разному бывает. Или отправляют куда-то там в лечебницу, или в дом для престарелых, когда вот пожилой человек не хочет этого. Иногда это бывает у более молодых людей, когда вот, например, женщина родила, вернулась домой с ребенком, а супруг ей заявляет, что она ему больше не нужна, у него есть другая, и, в общем, а ты как хочешь. Разные бывают ситуации, очень страшные, очень трудные. Вы просто сопоставьте. И в наших передачах мы говорим часто о таких ситуациях. Но вы сопоставьте это, но постарайтесь хоть немножко. Понимаете? Но зачем вы употребляете такие слова? Они совершенно не подходят к вашей ситуации. Нет здесь никакого ни удара в сердце, ни ножа в спину, ни разбитого сердца здесь нет. Ну, какое разбитое сердце? Вы же дальше там начинаете же сами рассуждать. Ну, посмотрите, Алиса, это не потому, что я не сочувствую вам. Я как раз вам сочувствую. Просто, вы знаете, люди, которые не верят в Бог, они рассуждают иногда так, что мы можем накликать себе беду, когда мы вот какими-то такими вот словами, которые намного, значение этих слов намного превышает то, что в реальности происходит с нами. А мы эти слова, которые говорят действительно о трагедиях, о катастрофах, о крушении всей жизни, когда человек уже просто, ну все, он, ну нет у него вообще ничего не осталось. Все со всех сторон, вот ничего не осталось. Мир рухнул абсолютно. Вот когда мы такие слова начинаем употреблять вот в обыденной жизни к таким, ну, достаточно средним ситуациям, неприятным, болезненным, обидным, но не таким. Получается так, что как бы Вселенная, я вам сейчас говорю так, как люди иногда вот рассуждают, да, и об этом много книжек пишут, как бы Вселенная воспринимает это как заказ и создает вам вот именно такую ситуацию в соответствии с теми словами, которые вы употребляете. И вот это вот выражение, как бы вот не накликать беду, да, поэтому будьте аккуратней. Но мы, люди верующие, мы не верим, что там Вселенная какая-то создает такую ситуацию. Я думаю, что, может быть, с точки зрения нашей веры, мы можем представить это так, что когда человек вот так как бы неадекватно оценивает и раз, и два, и три, а таким образом он сам себя подогревает и взвинчивает, и вводит в состояние, которое оправдывает его обиду, раздражительность, нежелание простить, гнев, и вот эту злопамятность и так далее. Вот он сам себя доводит до такого состояния, что он уже не в состоянии выполнять заповеди Божьи, его заветы и так далее, да? Он не может простить вот этого близкого ему человека, которого он вроде бы любил. Не врага, близкого человека даже не может простить. И вот начинает сам себя вот так накручивать. Понимаете? И если человек упорствует в этом, то Богу ничего не остается, кроме одного, как как-то вот создать или допустить в жизни человека вот такую ситуацию, гораздо более болезненную и такую травмирующую ситуацию, чтобы он задумался. И если и тогда не поймет, значит, может произойти еще более тяжелая ситуация, чтобы человек просто опомнился, задумался. И чтобы даже в самой страшной ситуации он не гневил Бога и не как бы вот не наговаривал, что ли, да, того, чего нет. Потому что когда вы говорите о том, что ваша подруга, вот она предала, вонзила вам нож в спину, ну это же клевета на подругу уже идет, понимаете? Потому что ничего такого страшного, вот такого, который называется вонзить нож в спину, она не сделала. То есть вот так превышая значительную степень ее вины, и автоматически вы принижаете таким образом степень своей вины, вы как бы немножко обеляете себя и очерняете подругу. Это не безобидно, а вы верующая девушка. И вы должны это хорошо понимать и знать. Да? Вот видите, я думала, что я быстро проговорю вот это все и перейду к Авидорофею. А мне просто важно, чтобы вот это конкретно по вашему письму было сказано. Чтобы вы, когда мы будем говорить, что пишет Авидорофей, могли бы это точно к себе применить. И вот смотрите, вы дальше говорите, да, что вы боитесь потерять друга, что вы боитесь, что отношения уже потеряны, она воткнула опять нож мне в сердце, не знает об этом, а как сказать ей, говорите вы, я не хочу провоцировать сложный разговор, отношения нужно спасать. Подождите, а как вы можете спасать отношения, если вы не выясните все? Это же будет только видимость отношений, потому что вот этот камень, он будет там лежать, понимаете? За пазухой будет лежать камень. И в любой момент, когда вдруг что-то такое покажется, даже не то, что возникнет, а просто покажется, этот камень будет вынут. Или это тлеющие угольки вспыхнут и разгорится пожар. Это разные можно сравнения приводить. И дальше вы говорите, она человек достаточно гордый, она наверняка не признает за собой вину. Я постараюсь быть аккуратней с шутками, но выживет ли дружба? Это вы о чем? Что значит? Что если вы будете аккуратнее с шутками, тогда как бы это каким-то образом скажется на вашей дружбе. Это уже вроде будет не дружба, это уже будут какие-то искусственные отношения, что ли? Вы об этом говорите? Почему вы вот так это соединили? И дальше. Сначала вы начали с того, что вы любите вашу подругу. Потом вы написали, что вы любили ее. А в самом конце вы пишете, я хочу вновь любить человека, вновь считать лучшим другом, но это сложно. То есть вот произошла вот это, скорее называется размолвка, да? И уже все, уже не лучшая подруга, и уже любви конец, и я просто хочу вновь любить человека. Но это так сложно. А что же такая любовь-то тогда была вообще? Это была любовь-то. И мы много раз вспоминали вот эти слова апостола Павла о любви, что любовь долготерпит, что она сорадуется истине, она не радуется неправде, а сорадуется истине. Она не ищет своего. Алис, в вашем письме очень сильно видно, что вы ищете своего. Вы, это же письмо. Вы можете зайти в отправленное и прочитать его еще раз. Помолитесь Богу, попросите его, чтобы он вам показал. Вы увидите это. Вы поймите, я говорю вам. Я не могу ничего говорить вашей подруге. Я даже не могу говорить особенно о вашей подруге. Если бы написала ваша подруга, я бы точно так же стала говорить ей то, что касается непосредственно ее. Не вас, а ее. Это письмо пришло от вас. Поэтому я вам говорю о том, о чем просто надо сказать. Я обязана вам об этом сказать. Потому что вот это состояние, да, ваше, оно, на самом деле, вот не уникально в том плане, что почти каждый из нас через такое проходил, и не по одному разу. И почему я сказала, что отвечая вам, я отвечу на те письма, которые прислали. Там тоже есть это, но по-другому высказано, другими словами, но об этом же. И то же самое получается, что да, я, конечно, тоже виновата, и я признаю свою вину, но и дальше вот начинается, понимаете, что вот, а вот этот человек наверняка не признает за собой вины. И вот я не понимаю, почему вот так все получилось. Хотя там тоже люди говорили, что им не нравилось. Но это пропускалось мимо ушей, понимаете? Это, на это не обращали внимания. А когда произошел взрыв, и когда уже это как бы вот вышло, и даже, может быть, там в паре случаев там еще кто-то об этом узнал, и как-то это вот стали об этом это обсуждать, вот это тут уже, конечно, такая была вселенская обида на этом фоне разразилась, потому что ну как же так? Почему нельзя было сказать мне? Но ведь несколько абзацев выше написано о том, как человек говорил и много раз говорил. Но вот интересно, человек сам пишет и не осознает этого, понимаете? Как странно. И вы то же самое, видимо, не осознаете, что подруга-то вам же сказала, что ей уже не вмоготу. А вы все равно пишете, что вот это основная проблема, кажется. А потом вы пишете, что я постараюсь быть аккуратнее с шутками, но выживет ли дружба? И подруга наверняка не признает за собой вину. Подождите. Но первая вина лежит на вас. Понимаете, что получается? И это продолжалось уже определенное время, достаточно длительное время, когда накапливалась эта ее обида, после чего она, так сказать, вот сорвалась, взорвалась и так далее. А вы отреагировали на вот этот вот ее срыв и взрыв, на единичный случай, и отреагировали вот так резко. А если бы она над вами подшучивала, подкалывала так, что вы оказывались бы в каком-то невыгодном свете перед окружающими, и это бы продолжалось месяц, два, три, полгода, как бы вы себя чувствовали тогда? Ну подумайте об этом, понимаете? И вы пишете, что резкая реакция у нее как будто на пустом месте возникшая. Как на пустом месте? Она вам объяснила, что не на пустом месте эта ситуация, реакция возникла. Но она же вам сказала об этом. И вы, как вы писали, вроде бы поняли. И все равно вам основная проблема, кажется, да, реакция как будто на пустом месте. Я, конечно, буду аккуратней, но выживет ли дружба? Это говорит, знаете, о чем? Это говорит о том, что свою вину вы всерьез не воспринимаете. Вы не ужаснулись от того, какой была ваша дружба, ваша любовь по отношению к вашей подруге, самой близкой, самому близкому человеку, лучшему другу. Вы не в ужасе от этого, но вы все равно видите вот ее сторону, и все равно эти ножи в спину и в сердце и так далее, только с ее стороны. Про себя вы так не говорите, что вы каждый раз, когда была такая шутка, вы пронзали ей сердце. Вы ни разу такого не написали. Понимаете? Вы опять пишете: я любила человека, я старалась заботиться. За день до разговора все было просто прекрасно. Мы так хорошо общались. Что случилось? Мне так больно. А ей как больно. Вы подумали об этом? Ну, хоть немножко. То есть это еще раз говорит о том, что даже теперь, когда вы уже все знаете, и про свои эти шутки, и когда вы перебарщивали, были неуместны эти шутки, вы все равно, что за день до разговора все было просто прекрасно. То есть вы все равно вот ее сторону, ее боль вы не воспринимаете. Понимаете? Вы на первом месте, ваша боль. Знаете, когда так бывает? Так бывает, когда как бы есть вот такая дружба, когда один номер первый, а второй только второй. И вот этот номер первый, он как вот так снисходит до этого номера второго. И он не очень замечает, каково этому второму рядом с ним находиться. Удобно, комфортно, хорошо ему. Он счастлив, он спокоен, он доволен. Или какие-то шутки, какие-то слова, какое-то поведение этого номер один, второго могут ранить. Но он всего лишь номер два. В конце концов, не он, так другой может быть номером два. Понимаете, о чем я говорю? Может быть, ваша подруга тоже это почувствовала? Потому что странное какое-то вот отсутствие слуха по отношению к тому, что вот, так сказать, с ней-то происходит, с ее болью. И дальше вы опять, что мне так больно, как исцелить сердце, не разговаривая с ней о ситуации? А как исцелить ее сердце, вы думали? Или вы только свое сердце хотите исцелить? Конечно, надо разговаривать о ситуации, только когда разговаривать? Сейчас? Сейчас вам не надо с ней разговаривать о ситуации. Потому что сейчас вы слишком полны собой. Вас ранили, вам больно. И вы совершенно не думаете о том, как больно ей. И как ранена она. Вот когда вы сумеете это почувствовать, вот тогда вы сможете с ней разговаривать. И тогда она вас услышит. Но пока, получается, вы не слышите ее боли абсолютно. И пишите: я христианка, люди знают меня за жизнелюбие, радость, моя подруга меня знала поэтому, а теперь вот все вот так. И дальше вы говорите: может быть, я преувеличиваю масштаб проблемы, может, не все так плохо. Вот только сердцу были нанесены огромные раны. Опять ваше сердце, вы, ваши раны. А где раны подруги, которые были ей нанесены? Где ее сердце? И опять этого нет. Я бы очень хотела, чтобы вы постарались услышать то, на что я вам показала только из вашего письма, только из ваших собственных слов. Это настолько просто выпукло из него, просто вот, как бы, знаете, как такие вот выпирают просто какие-то, я не знаю, вот ушки или что, как сказать. Но это невозможно не заметить. Я очень хочу, чтобы вы еще прочитали несколько раз свое письмо и увидели это. К сожалению, я вот так подробно останавливалась на этом. Я вообще-то думала, что это займет меньше времени. И ничего не сказала о том, как предлагает и учит разрешать конфликты Ава Дорофей. А он прекрасно об этом говорит. Я думаю, что мы продолжим этот разговор обязательно завтра. И, может быть, я немножечко напишу об этом в блоге, но я бы хотела, чтобы об этом узнали и услышали все. И если завтра будет пастор Сергей, я думаю, что с удовольствием к нам присоединится и он, и я думаю, что он тоже оценит по достоинству Аву Дорофей и добавит какие-то свои мысли о том, что учит, чему учит этот добрый, мудрый наставник и учитель. И вот получается, Василий, я все-таки вам сегодня еще пока не ответила, но я думаю, то, что мы разобрали вот так подробно письмо Алисы, уже это полезно, потому что многое из того, что вот так очень видно в ее письме, гораздо более видно, чем в письмах более взрослых людей на самом деле. Было полезно и тем нашим слушателям, которые тоже прислали свои письма, и, может быть, на этом примере они смогут кое-что уже заметить в своих ситуациях, в своей жизни. Обязательно продолжим завтра. Всех благодарю и прощаюсь с вами. Благодарю нашу Ирину. И, дорогие друзья, до встречи завтра. Благословений Божьих вам!